Причины моей болезни. Чтобы сделать более быстрые успехи в русском языке, я вставала ночью с постели, и пока все спали, заучивала наизусть тетради, которые оставлял мне Ададуров. Так как комната моя была теплая, и я вовсе не освоилась с климатом, то я не обувалась. Как вставала с постели, так и училась. На 13-й день я схватила плеврит, от которого чуть не умерла. Он открылся ознобом, который я почувствовал во вторник после отъезда императрицы в Троицкий монастырь. В ту минуту, как я оделась, чтобы идти обедать с матерью к великому князю, я с трудом получила от матери позволение пойти лечь в постель. Когда она вернулась с обеда, она нашла меня почти без сознания, в сильном жару и с невыносимой болью в боку. Ошибка матери. Она вообразила, что у меня будет оспа, послала за докторами и хотела, чтобы они лечили меня сообразно с этим. Они утверждали, что мне надо пустить кровь. Мать ни за что не хотела на это согласиться. Она говорила, что доктора дали умереть ее брату в России от оспы, пуская ему кровь, и что она не хотела, чтобы со мной случилось то же самое. Доктора и приближенные великого князя, у которого еще не было оспы, послали в точности доложить императрице о положении дела, и я оставалась в постели между матерью и докторами, которые спорили между собою. Я была без памяти, в сильном жару и с болью в боку, которая заставляла меня ужасно страдать и издавать стоны, за которые мать меня бронила, желая, чтобы я терпеливо сносила боль. Наконец, в субботу вечером, в 7 часов, то есть на 5-й день моей болезни, императрица вернулась из Троицкого монастыря и прямо по выходе из кареты вошла в мою комнату и нашла меня без сознания. За ней следовали граф Листок и хирург. Выслушав мнение докторов, она села сама у изголовья моей постели и велела пустить мне кровь. В ту минуту, как кровь хлынула, я пришла в себя и, открыв глаза, увидела себя на руках у императрицы, которая меня приподнимала. Я оставалась между жизнью и смертью в течение 27 дней, в продолжении которых мне пускали кровь 16 раз и иногда по 4 раза в день. Мать почти не пускали больше в мою комнату. Она по-прежнему была против этих частых кровопусканий и громко говорила, что меня уморят. Однако она начинала убеждаться, что у меня не будет оспы. Императрица приставила ко мне графиню Румянцеву и несколько других женщин, и ясно было, что суждению матери не доверяли. Наконец нарыв, который был у меня в правом боку, лопнул благодаря стараниям доктора-португальца Санхетса. Я его выплюнула с рвотой, и с этой минуты я пришла в себя. Я тотчас заметила, что поведение матери во время моей болезни повредило ей во мнении всех. Когда она увидела, что мне очень плохо, она захотела, чтобы ко мне пригласили лютеранского священника. Говорят, меня привели в чувство или воспользовались минутой, когда я пришла в себя, чтобы мне предложить это, и что я ответила: «Зачем же? Пошлите лучше за Симеоном Теодорским, я охотно с ним поговорю». Его привели ко мне, и он при всех так поговорил со мной, что все были довольны. Это очень подняло меня во мнении императрицы и всего двора. Другое, очень ничтожное обстоятельство еще повредило матери. Около Пасхи, однажды утром, матери вздумалось прислать сказать мне с горничной, чтобы я ей уступила голубую с серебром материю, которую брат отца подарил мне перед моим отъездом в Россию, потому что она мне очень понравилась. Я велела ей сказать, что она вольна ее взять, но что, право, я ее очень люблю, потому что дядя мне ее подарил, видя, что она мне нравится. Окружавшие меня, видя, что я отдаю материю, скрипя сердце, и ввиду того, что я так долго лежу в постели, находясь между жизнью и смертью, и что мне стало лучше всего дня два, стали между собой говорить, что весьма неразумно со стороны матери причинять умирающему ребенку малейшее неудовольствие, и что вместо желания отобрать эту материю она лучше бы сделала, не упоминая о ней вовсе. Пошли рассказать это императрице, которая немедленно прислала мне несколько кусков богатых и роскошных материй и, между прочим, одну голубую с серебром. Это повредило матери в глазах императрицы. Ее обвинили в том, что у нее вовсе нет нежности ко мне, ни бережности. Я привыкла во время болезни лежать с закрытыми глазами. Думали, что я сплю, и тогда графиня Румянцева и находившиеся при мне женщины говорили между собой о том, что у них было на душе, и таким образом я узнавала массу вещей. Когда мне стало лучше, великий князь стал приходить проводить вечера в комнате матери, которая была также и моею. Он и все, казалось, следили с живейшим участием за моим состоянием. Императрица часто проливала об этом слезы. Наконец, 21 апреля 1744, в день моего рождения, когда мне пошел 15-й год, так в подлиннике, а на самом деле 16-й, я была в состоянии появиться в обществе в первый раз после этой ужасной болезни. Я думаю, что не слишком-то довольны были моим видом. Я похудела, как скелет, выросла, но лицо и черты мои удлинились. Волосы у меня падали, и я была бледна смертельно. Я сама находила, что страшна, как пугало, и не могла узнать себя. Императрица прислала мне в этот день банку румян и приказала нарумяниться. С наступлением весны и хорошей погоды великий князь перестал ежедневно посещать нас. Он предпочитал гулять и стрелять в окрестностях Москвы. Иногда, однако, он приходил к нам обедать или ужинать, и тогда снова продолжались его ребяческие откровенности со мною, между тем, как его приближенные беседовали с матерью, у которой бывало много народу, и шли всевозможные пересуды, которые не нравились тем, кто в них не участвовал. И, между прочим, графу Бестужеву, коего враги, все собирались у нас. В числе их был маркиз де ла Шатарди, который еще не воспользовался ни одним полномочием французского двора, но имел свои верительные посольские грамоты в кармане. В мае месяце императрица снова уехала в Троицкий монастырь, куда мы с великим князем и матерью за ней последовали. Императрица стала с некоторых пор очень холодно обращаться с матерью. В Троицком монастыре выяснилась причина этого. Как-то после обеда, когда великий князь был у нас в комнате, императрица вошла внезапно и велела матери идти за ней в другую комнату. Граф Листок тоже вошел туда. Мы с великим князем сели на окно, выжидая. Разговор этот продолжался очень долго, и мы видели, как вышел Листок. Проходя, он подошел к великому князю и ко мне, а мы смеялись, и сказал нам: «Этому шумному веселью сейчас конец». Потом, повернувшись ко мне, он сказал: «Вам остается только укладываться. Вы тотчас отправитесь, чтобы вернуться к себе домой». Великий князь хотел узнать, как это. Он ответил: «Об этом после узнаете». И ушел исполнять поручение, которое было на него возложено и которого я не знаю. Великому князю и мне он предоставил размыслить над тем, что он нам только что сказал. Первый рассуждал вслух, я про себя. Он сказал: «Но если ваша мать и виновата, то вы невиновны». Я ему ответила: «Долг мой следовать за матерью и делать то, что она прикажет». Я увидела ясно, что он покинул бы меня без сожаления. Что меня касается, то ввиду его настроения он был для меня почти безразличен, но не безразлична была для меня русская корона. Наконец дверь спальни отворилась, и императрица вышла оттуда с лицом очень красным и с видом разгневанным, а мать шла за нею с красными глазами и в слезах. Так как мы спешили спуститься с окна, на которое влезли, и которое было довольно высоко, то у императрицы это вызвало улыбку, и она поцеловала нас обоих и ушла. Когда она вышла, мы узнали приблизительно, в чем было дело. Маркиз де ла Шатарди, который прежде, или, вернее сказать, в первое свое путешествие или миссию в Россию, пользовался большой милостью и доверием императрицы, в этот второй приезд или миссию очень обманулся во всех своих надеждах. Разговоры его были скромнее, чем письма. Эти последние были полны самой едкой желчи. Их вскрыли и разобрали шифр. В них нашли подробности его бесед с матерью и многими другими лицами о современных делах. Разговоры насчет императрицы заключали выражения малоосторожные. Высылка маркиза де ла Шатарди. Граф Бестужев не преминул вручить их императрице, и так как маркиз де ла Шатарди не объявил еще ни одного из своих полномочий, то дан был приказ выслать его из империи. У него отняли орден святого Андрея и портрет императрицы, но оставили все другие подарки из бриллиантов, какие он имел от этой государыни. Не знаю, удалось ли матери оправдаться в глазах императрицы, но, как бы то ни было, мы не уехали. С матерью, однако, продолжали обращаться очень сдержанно и холодно. Не знаю, что говорилось между нею и де ла Шатарди, но знаю, что однажды он обратился ко мне и поздравил с тем, как я причесана. Я ему сказала, что в угоду императрицы буду причесываться на все фасоны, какие могут ей понравиться. Когда он услышал мой ответ, он сделал пируэт налево, ушел в другую сторону и больше ко мне не обращался. Вернувшись с великим князем в Москву, мы с матерью стали жить более замкнуто. Исповедание веры и обручение. У нас бывало меньше народу, и меня готовили к исповеданию веры. 28 июня было назначено для этой церемонии, и следующий день, Петров день, для моего обручения с великим князем. Помню, что гофмаршал Брюмер обращался ко мне в это время несколько раз, жалуясь на своего воспитанника, и хотел воспользоваться мною, чтобы исправить и образумить своего великого князя. Но я сказал ему, что это для меня невозможно, и что я этим только стану ему столь же ненавистна, как уже были ненавистны все его приближенные. Дружбу матери с принцем и принцессой Гессенскими. В это время мать очень сблизилась с принцем и принцессой Гессенскими, и еще больше с братом последней, камергером Бесским. Эта связь не нравилась графине Румянцевой, гофмаршалу Брюмеру и всем остальным. В то время как мать была с ними в своей комнате, мы с великим князем возились в передней, и она была в полном нашем распоряжении. У нас обоих не было недостатка в ребяческой живости. Празднование мира в 1744 году. В июле месяце императрица праздновала в Москве мир со Швецией, и по случаю этого праздника она составила мне двор, как обрученной русской великой княжне. И тотчас после этого праздника императрица отправила нас в Киев. Поездка в Киев. Она сама отправилась через несколько дней после нас. Мы ехали понемногу, за день, мать, я, графиня Румянцева и одна из фрейлин матери в одной карете. Великий князь, Брюмер, Беркхольц и Дукер в другой. Как-то днем великий князь, скучавший со своими педагогами, захотел ехать с матерью и со мной. С тех пор, как он это сделал, он не захотел больше выходить из нашей кареты. Тогда мать, которой скучно было ехать с ним и со мною целые дни, придумала увеличить компанию. Она сообщила свою мысль молодым людям из нашей свиты, между которыми находились князь Голицын, впоследствии фельдмаршал, и граф Захар Чернышов. Взяли одну из повозок с нашими постелями, приладили отовсюду кругом скамейки, и на следующий же день мать, великий князь и я, князь Голицын, граф Чернышов и еще одна или две помоложе из свиты поместились в ней, и таким образом мы совершили остальную часть поездки очень весело, насколько это касалось нашей повозки. Но все, что не имело входа туда, восстало против такой затеи, которая особенно не нравилась обергофмаршалу Брюмеру, обер-камергеру Беркхольцу, графине Румянцевой, фрейлине матери и также всей остальной свите, ибо они никогда туда не допускались, и между тем, как мы смеялись дорогой, они бронились и скучали. При таком положении вещей мы прибыли через 3 недели в Козелец, где еще 3 недели ждали императрицу, коей поездка замедлилась дорогой вследствие некоторых приключений. Мы узнали в Козельце, что с дороги было сослано несколько лиц из свиты императрицы и что она была в очень дурном расположении духа. Двор собрался в Козельце. Наконец, в половине августа она прибыла в Козелец. Мы еще оставались с ней там до конца августа. Тут вели с утра до вечера крупную игру «Фараон» в большой зале посередине дома. В остальных помещениях всем приходилось очень тесно. Мы с матерью спали в одной общей комнате, графиня Румянцева и фрейлина матери в передней и так далее. Однажды великий князь пришел в комнату матери и в мою также, в то время, как мать писала, а возле нее стояла открытая шкатулка. Большая ссора между великим князем и моей матерью. Он захотел в ней порыться из любопытства. Мать сказала, чтобы он не трогал. И он действительно стал прыгать по комнате в другой стороне, но, прыгая то туда, то сюда, чтобы насмешить меня, он задел за крышку открытой шкатулки и уронил ее. Мать тогда рассердилась, и они стали крупно браниться. Мать упрекала его за то, что он нарочно опрокинул шкатулку, а он жаловался на несправедливость. И оба они обращались ко мне, требуя моего подтверждения. Зная нрав матери, я боялась получить пощечины, если не соглашусь с ней. И, не желая ни лгать, ни обидеть великого князя, находилась между двух огней. Тем не менее, я сказала матери, что не думала, чтобы великий князь сделал это нарочно, но что, когда он прыгал, то задел платьем крышку шкатулки, которая стояла на очень маленьком табурете. Тогда мать набросилась на меня, ибо, когда она бывала в гневе, ей нужно было кого-нибудь бронить. Я замолчала и заплакала. Великий князь, видя, что весь гнев моей матери обрушился на меня за то, что я свидетельствовала в его пользу, и так как я плакала, стал обвинять мать в несправедливости и назвал ее гнев бешенством, а она ему сказала, что он невоспитанный мальчишка. Одним словом, трудно, не доводя, однако, ссоры до драки, зайти в ней дальше, чем они оба это сделали. Злоба, которая от этого у обоих осталась. С тех пор великий князь не взлюбил мать и не мог никогда забыть этой ссоры. Мать тоже не могла этого ему простить, и их обхождение друг с другом стало принужденным, без взаимного доверия и легко переходило в натянутые отношения. Оба они не скрывались от меня. Сколько я ни старалась смягчить их обоих, мне это удавалось только на короткий срок. Они оба всегда были готовы пустить колкость, чтобы язвить друг друга. Мое положение день ото дня становилось щекотливее. Я старалась повиноваться одному и угождать другому, и действительно великий князь был со мной тогда откровеннее, чем с кем-либо. Он видел, что мать часто наскакивала на меня, когда не могла к нему придраться. Это мне не вредило в его глазах, потому что он убедился, что может быть во мне уверен. Наконец, 29 августа мы приехали в Киев. Мы пробыли там 10 дней, после чего отправились назад в Москву точно таким же образом, как ехали в Киев. Возвращение в Москву. Когда мы приехали в Москву, вся осень прошла в комедиях, придворных балах и маскарадах. Несмотря на это, заметно было, что императрица была часто сильно не в духе. Однажды, когда мы, моя мать, я и великий князь, были в театре, в ложе напротив ложи ее императорского величества, я заметила, что императрица говорит с графом Листоком с большим жаром и гневом. Когда она кончила, Листок ее оставил и пришел к нам в ложу. Он подошел ко мне и спросил: «Заметили ли вы, как императрица со мною говорила?» Я сказала, что да. Гнев императрицы против меня. — Ну вот, — сказал Листок, — она очень на вас сердита. — На меня? За что же? — был мой ответ. — Потому что у вас, — ответил он мне, — много долгов. Она говорит, что это бездонная бочка, и что, когда она была великой княжной, у нее не было больше содержания, нежели у вас, что ей приходилось содержать целый дом, и что она старалась не входить в долги, ибо знала, что никто за нее не заплатит. Он сказал мне все это с сердитым и сухим видом, должно быть, за тем, чтоб императрица видела из своей ложи, как он исполняет ее поручение. У меня навернулись на глаза слезы, и я промолчала. Сказав все, он ушел. Великий князь, который был рядом со мной и приблизительно слышал этот разговор, переспросив у меня то, что не расслышал, дал мне понять игрой лица больше, чем словами, что он разделяет мысли своей тетушки и что он доволен, что меня выбронили. Это был довольно обычный его прием. И в таких случаях он думал угодить императрице, улавливая ее настроение, когда она на кого-нибудь сердилась. Что касается матери, то когда она узнала, в чем дело, она сказала, что это было следствием тех стараний, которые употребляли, чтобы вырвать меня из ее рук, и что, так как меня так поставили, что я могла действовать, не спрашиваясь ее, она умывает руки в этом деле. И так оба они стали против меня. Я же тотчас решила привести мои дела в порядок, и на следующий же день потребовалась счета. Из них я увидела, что должна 17 000 рублей. Перед отъездом из Москвы в Киев императрица прислала мне 15 000 рублей и большой сундук простых материй. Но я должна была одеваться богато. В итоге оказалось, что я должна всего 2000. Это мне не показалось невесть какой суммой. Различные причины долгов, которые я имела. Различные причины ввели меня в эти расходы. Во-первых, я приехала в Россию с очень скудным гардеробом. Если у меня бывало 3-4 платья, это уже был предел возможного. И это при дворе, где платья менялись по 3 раза в день. Дюжина рубашек составляла все мое белье. Я пользовалась простынями матери. Во-вторых, мне сказали, что в России любят подарки, и что щедростью приобретешь друзей и станешь всем приятной. В-третьих, ко мне приставили самую расточительную женщину в России, графиню Румянцеву, которая всегда была окружена купцами, ежедневно представляла мне массу вещей, которые советовала брать у этих купцов, и которые я часто брала лишь за тем, чтобы отдать ей, так как ей этого очень хотелось. Великий князь также мне стоил много, потому что был жаден до подарков. Дурное настроение матери также легко умиротворялось какой-нибудь вещью, которая ей нравилась. И так как она тогда очень часто сердилась, и особенно на меня, то я не пренебрегала открытым мною способом умиротворения. Причина дурного расположения духа матери. Дурное расположение духа матери происходило отчасти по той причине, что она вовсе не пользовалась благосклонностью императрицы, которая ее часто оскорбляла и унижала. Кроме того, мать, за которой я обыкновенно следовала, с неудовольствием смотрела на то, что я теперь шла перед ней. Я этого избегала всюду, где могла, но в публике это было невозможно. Вообще я поставила себе за правило оказывать ей величайшее уважение и наивозможную почтительность. Но все это не очень-то мне помогало. У нее всегда и при всяком случае прорывалось неудовольствие на меня, что не служило ей в пользу и не располагало к ней людей. Графиня Румянцева своими рассказами и пересказами и разными сплетнями чрезвычайно содействовала, как и многие другие, тому, чтобы уронить мать во мнении императрицы. Восьмиместная повозка во время поездки в Киев тоже сделала свое дело. Все старики были из нее изгнаны, вся молодежь допущена. Бог знает, какой оборот придали этому распорядку, очень, впрочем, невинному. Всего очевиднее было то, что это обидело всех, которые могли быть туда допущены по своему положению, которые увидали, что им предпочли тех, кто был забавнее. В сущности, вся эта досада матери пошла от того, что не взяли с собой во время киевской поездки ни Бецкого, к которому она проникла с доверием, ни князя Трубецкого. Конечно, этому посодействовали Брюмер и графиня Румянцева, и восьмиместная повозка, в которую их не допустили, стала причиной затаенной злобы. Великий князь заболевает корью. В ноябре месяце в Москве великий князь схватил корь. Так как у меня ее еще не было, то приняли все меры, чтобы мне не заразиться. Окружавшие этого князя не приходили к нам, и все увеселения прекратились. Как только болезнь эта прошла и зима установилась, Мы поехали из Москвы в Петербург в санях. Мать и я в одних, великий князь и граф Брюмер в других. На полдороге великий князь схватывает оспу. 18 декабря, день рождения императрицы, мы отпраздновали в Твери, откуда уехали на следующий день. Приехав на полпути в Хатиловский ям, вечером в моей комнате великий князь почувствовал себя плохо. Его отвели к себе и уложили. Ночью у него был сильный жар. На следующий день в полдень мы с матерью пошли к нему в комнату, но едва я переступила порог двери, как граф Брюмер пошел мне навстречу и сказал, чтобы я не шла дальше. Я хотела узнать, почему. Он мне сказал, что у великого князя только что появились оспенные пятна. Так как у меня не было оспы, мать живо увела меня из комнаты, и было решено, что мы с матерью уедем в тот же день в Петербург, оставив великого князя и его приближенных в Хатилове. Мы с матерью продолжаем путь. Графиня Румянцева и фрейлина матери остались, чтобы ходить, как говорили, за больным. Послали курьера к императрице, опередившей нас и бывшей уже в Петербурге. В некотором расстоянии от Новгорода мы встретили императрицу, которая, узнав, что у великого князя обнаружилась оспа, возвращалась из Петербурга к нему в Хатилово, где и оставалась, пока продолжалась его болезнь. Встреча с императрицей. Как только императрица нас увидала, хотя это было ночью, она велела остановить свои сани и наши и спросила о здоровье великого князя. Мать сказала ей все, что знала, после чего императрица приказала кучеру ехать, а мы продолжали тоже свой путь и прибыли в Новгород к утру. Было воскресенье, я пошла к обедне, после чего мы пообедали, и когда собирались уезжать, приехали камергер князь Голицын и камер-юнкер граф Захар Чернышов, ехавшие из Москвы в Петербург. Мать рассердилась на Голицына за то, что он ехал с графом Чернышовым, ибо этот последний распустил какую-то ложь. Она утверждала, что его надо избегать, как человека опасного, выдумывавшего какие угодно истории. Она дулась на обоих. Но так как благодаря этой досаде было скучно до тошноты и выбора не было, они были более образованные и более приятные собеседники, чем другие, то я и не вдавалась в досаду, что навлекло на меня несколько нападок со стороны матери. Приезд в Петербург. Наконец мы приехали в Петербург, где нас поместили в одном из кавалерских придворных домов. Так как дворец не был тогда еще достаточно велик, чтобы даже великий князь мог там помещаться, то ему был отведен также дом, находившийся между дворцом и нашим домом. Мои комнаты были налево от лестницы, комнаты матери направо. Как только мать увидела это устройство, она рассердилась, во-первых, потому что ей показалось, что мое помещение было лучше расположено, нежели ее, во-вторых, потому что ее комнаты отделялись от моих общей залой. На самом же деле у каждой из нас было по 4 комнаты, 2 на улицу, 2 во двор дома. Таким образом, комнаты были одинаковые, обтянутые голубой и красной материей, безо всякой разницы. Но вот что еще больше способствовало ее гневу. Графиня Румянцева еще в Москве принесла мне план этого дома по приказанию императрицы, запрещая мне от ее имени говорить об этой присылке, советуй со мною, как нас поместить. Выбирать было нечего, так как оба помещения были одинаковы. Я сказала это графине, которая дала мне понять, что императрица предпочитает, чтобы у меня было отдельное помещение, вместо того, чтобы жить, как в Москве, в общем помещении с матерью. Такое устройство нравилось мне тоже, потому что я была очень стеснена у матери в комнатах, и что буквально интимный кружок, который она себе образовала, нравился мне тем менее, что мне было ясно как день, что эта компания никому не была по душе. Мать проведала о плане, показанном мне. Она стала мне о нем говорить, и я сказала ей сущую правду, как было дело. Она стала бронить меня за то, что я держала это в секрете. Я ей сказала, что мне запретили говорить, но она нашла, что это не причина, И вообще я с каждым днем видела, что она все больше сердится на меня, и что она почти со всеми в ссоре, так что перестала появляться к столу за обедом и ужином и велела подавать к себе в комнаты. Что меня касается, я ходила к ней 3-4 раза в день, остальное время потребляла, чтобы изучать русский язык, играть на клавесине да покупать себе книги. Так что в 15 лет я жила одиноко в моей комнате и была довольно прилежна для своего возраста. 1745. К концу нашего пребывания в Москве прибыло шведское посольство, во главе которого был сенатор Цедеркрейц. Немного времени спустя приехал еще граф Гюленборг, чтобы объявить императрице о свадьбе шведского наследного принца, брата матери, с принцессой прусской. Мы знали этого графа Гюленборга. Мы видели его в Гамбурге, куда он приезжал со многими другими шведами во время отъезда наследного принца в Швецию. Это был человек очень умный, уже не молодой, и которого мать моя очень ценила. Я же была ему некоторым образом обязана, потому что в Гамбурге, видя, что мать мало или вовсе не обращает на меня внимания, он ей сказал, что она не права, и что я, конечно, ребенок гораздо старше своих лет. Прибыв в Петербург, он пришел к нам и сказал, как и в Гамбурге, что у меня философский склад ума. Он спросил, как обстоит дело с моей философией при том вихре, в котором я нахожусь. Я рассказала ему, что делаю у себя в комнате. Он мне сказал, что 15-летний философ не может еще себя знать, и что я окружена столькими подводными камнями, что есть все основания бояться, как бы я о них не разбилась, если только душа моя не исключительного закала, что надо ее питать самым лучшим чтением. И для этого он рекомендовал мне «Жизнь знаменитых мужей» Плутарха, «Жизнь Цицерона» и «Причины величия и упадка Римской республики» Монтескье. Я тотчас же послала за этими книгами, которые с трудом тогда нашли в Петербурге, и сказала ему, что набросаю ему свой портрет, так, как себя понимаю, дабы он мог видеть, знаю ли я себя или нет. Действительно, я изложила на письме свой портрет, который озаглавила «Портрет философа в 15 лет» и отдала ему. Много лет спустя, и именно в 1758 году я снова нашла это сочинение и была удивлена глубиной знания самой себя, какое оно заключало. К несчастью, я его сожгла в том же году, во время несчастной истории графа Бестужева, со всеми другими моими бумагами, боясь сохранить у себя в комнате хоть единую. Граф Гюленборг возвратил мне через несколько дней мое сочинение. Не знаю, снял ли он с него копию. Он сопроводил его дюжиной страниц рассуждений, сделанных обо мне, посредством которых старался укрепить во мне как возвышенность и твердость духа, так и другие качества сердца и ума. Я читала и перечитывала несколько раз его сочинение. Я им прониклась и намеревалась серьезно следовать его советам. Я обещала это себе, а раз я себе что обещала, не помню случая, чтобы это не исполнила. Потом я возвратила графу Гюленборгу его сочинение, как он меня об этом просил, и, признаюсь, оно очень послужило к образованию и укреплению склада моего ума и моей души. Возвращение императрицы и великого князя в Петербург. В начале февраля императрица вернулась с великим князем из Хатилова. Как только нам сказали, что она приехала, мы отправились к ней навстречу и увидели ее в большой зале, почти в потьмах, между 4 и 5 часами вечера. Несмотря на это, я чуть не испугалась при виде великого князя, который очень вырос, но лицом был неузнаваем. Все черты его лица огрубели, лицо еще все было распухшее, и, несомненно, было видно, что он останется с очень заметными следами оспы. Так как ему остригли волосы, на нем был огромный парик, который еще больше его уродовал. Он подошел ко мне и спросил, с трудом ли я его узнала. Я пробормотала ему свое приветствие по случаю его выздоровления. Но в самом деле он стал ужасен. 9 февраля минул ровно год с моего приезда к русскому двору. 10 февраля 1745 года императрица праздновала день рождения великого князя, ему пошел 17-й год. Она обедала одна со мной на троне, великий князь не появлялся в публике, ни в этот день, ни еще долго спустя, не спешили показывать его в том виде, в какой привела его оспа. Доброта императрицы ко мне. Императрица меня очень ласкала за этим обедом. Она мне сказала, что русские письма, которые я ей писала в Хатилово, доставили ей большое удовольствие. По правде сказать, они были сочинены Ададуровым, но я их собственноручно переписала. И что она знает, как я стараюсь изучить местный язык. Она стала говорить со мною по-русски и пожелала, чтобы я отвечала ей на этом языке, что я и сделала. И тогда ей угодно было похвалить мое хорошее произношение. Потом она дала мне понять, что я похорошела с моей московской болезнью. Словом, во время всего обеда она только тем и была занята, что оказывала мне знаки своей доброты и расположения. Я вернулась домой очень довольная этим обедом и очень счастливая, и все меня поздравляли. Императрица велела снести к ней мой портрет, начатый художником Караваком, и оставила его у себя в комнате. Это тот самый, который скульптор Фальконет увез с собой во Францию. Я была на нем совсем живая. Чтобы ходить к обедне или к императрице, мне с матерью приходилось проходить через покои великого князя, который жил рядом с моим помещением. Вследствие этого мы часто его видели. Он приходил также по вечерам на несколько минут ко мне, но безо всякой охоты. Наоборот, всегда был рад найти какой-нибудь предлог, чтобы отделаться от этого и остаться у себя, среди своих обычных ребяческих забав, о которых я уже говорила. Через несколько времени после приезда императрицы и великого князя в Петербург у матери случилось большое огорчение, которого она не могла скрыть. Принц Август Галштинский приезжает в Россию и по какой причине? Вот в чем дело. Принц Август, брат матери, написал ей в Киев, чтобы выразить ей свое желание приехать в Россию. Мать знала, что эта поездка имела единственную для него цель — получить при совершеннолетии великого князя, которые хотели ускорить, управление Галштинией. Иначе говоря, желание отнять опеку у старшего брата, ставшего шведским наследным принцем, чтобы вручить управление галштинской страной от имени совершеннолетнего великого князя принцу Августу, младшему брату матери и шведского наследного принца. Эта интрига была затеяна враждебной шведскому наследному принцу галштинской партии в союзе с датчанами, которые не могли простить этому принцу того, что он одержал в Швеции верх над датским наследным принцем, которого далекорлийцы хотели избрать наследником шведского престола. Мать ответила принцу Августу, ее брату, из Козельца, что вместо того, чтобы поддаваться интригам, заставлявшим его действовать против брата, он лучше бы сделал, если бы отправился служить в Голландию, где он находился, и там бы дал себя убить с честью в бою, чем затевать заговор против своего брата и присоединяться к врагам своей сестры в России. Под врагами мать подразумевала графа Бестужева, который поддерживал эту интригу, чтобы вредить Брюмеру и всем остальным друзьям шведского наследного принца, опекуна великого князя по Галштинии. Это письмо было вскрыто и прочтено графом Бестужевым и императрицей, которая вовсе не была довольна матерью и уже очень раздражена против шведского наследного принца, который под влиянием жены, сестры прусского короля, дал себя вовлечь французской партии во все ее виды, совершенно противоположные русским. Его упрекали в неблагодарности и обвиняли мать в недостатке нежности к младшему брату за то, что она ему написала о том, чтобы он дал себя убить, выражение, которое считали жестоким и бесчеловечным, между тем как мать в глазах друзей хвасталась, что употребила выражение твердое и звонкое. Результатом этого всего было то, что, не обращая внимания на намерения матери, или, вернее, чтобы ее уколоть и насолить всей галштины шведской партии, граф Бестужев получил без ведома матери позволение для принца Августа Галштинского приехать в Петербург. Мать, узнав, что он в дороге, очень рассердилась, огорчилась и очень дурно его приняла, но он, подстрекаемый Бестужевым, держал свою линию. Убедили императрицу хорошо его принять, что она и сделала для виду. Впрочем, это не продолжалось и не могло продолжаться долго, потому что принц Август сам по себе не был человеком порядочным. Одна его внешность уже не располагала к нему. Он был мал ростом и очень нескладен, недалек и крайне вспыльчив, к тому же руководим своими приближенными, которые сами ничего собой не представляли. Глупость, раз уж пошло на чистоту, ее брата очень сердила мать. Словом, она была почти в отчаянии от его приезда. Граф Бестужев, овладев посредством приближенных умом этого принца, убил разом несколько зайцев. Он не мог не знать, что великий князь так же ненавидел Брюмера, как и он. Принц Август тоже его не любил, потому что он был предан шведскому принцу. Под предлогом родства и как галштинец этот принц так подобрался к великому князю, разговаривая с ним постоянно о галштине и беседуя об его будущем совершеннолетии, что тот стал сам просить тетку и графа Бестужева, чтобы постарались ускорить его совершеннолетие. Для этого нужно было согласие императора Римского, которым тогда был Карл VII из Баварского дома. Но тут он умер, и это дело тянулось до избрания Франца I. Так как принц Август был еще довольно плохо принят моей матерью и выражал ей мало почтения, он тем самым уменьшил и то немногое уважение, которое великий князь еще сохранял к ней. С другой стороны, как принц Август, так и старые камердинеры, любимцы великого князя, боясь, вероятно, моего будущего влияния, часто говорили ему о том, как надо обходиться с своей женою. Румберг, старый шведский драгун, говорил ему, что его жена не смеет дыхнуть при нем, не вмешиваться в его дела, и что, если она только захочет открыть рот, он приказывает ей замолчать, что он хозяин в доме, и что стыдно мужу позволять жене руководить собою, как дурачком. Великий князь по природе умел скрывать свои тайны, как пушка свой выстрел, и когда у него бывало что-нибудь на уме или на сердце, он прежде всего спешил рассказать это тем, с кем привык говорить, не разбирая, кому это говорит. А потому его императорское высочество сам рассказал мне с места все эти разговоры при первом случае, когда меня увидел. Он всегда простодушно воображал, что все согласны с его мнением, и что нет ничего более естественного. Я отнюдь не доверила этого кому бы то ни было, но не переставала серьезно задумываться над ожидавшей меня судьбой. Я решила очень бережно относиться к доверию великого князя, чтобы он мог, по крайней мере, считать меня надежным для него человеком, которому он мог все говорить безо всяких для себя последствий. Мое обхождение со всеми. Это мне долго удавалось. Впрочем, я обходилась со всеми как могла лучше и прилагала старания приобретать дружбу или, по крайней мере, уменьшать недружелюбие тех, которых могла только заподозрить в недоброжелательном ко мне отношении. Я не выказывала склонности ни к одной из сторон, ни во что не вмешивалась, имела всегда спокойный вид, была очень предупредительна, внимательна и вежлива со всеми. И так как я от природы была очень весела, то замечала с удовольствием, что с каждым днем я все больше приобретала расположение общества, которая считала меня ребенком интересным и не лишенным ума. Я выказывала большое почтение матери, безграничную покорность императрице, отменное уважение великому князю и изыскивала со всем старанием средства приобрести расположение общества. мне дают русских горничных. Императрица в Москве дала мне фрейлин и кавалеров, составлявших мой двор. Немного времени спустя после ее приезда в Петербург она дала мне русских горничных, чтобы, как она говорила, облегчить мне усвоение русского языка. Этим я была очень довольна. Все это были молодые девушки, из которых самой старшей было около 20 лет. Все эти девушки были очень веселые, так что с этой минуты я то и дело пела, танцевала и резвилась в моей комнате с минуты пробуждения и до самого сна. Вечером после ужина я впускала к себе своих 3 фрейлин, 2 княжон Гагариных и девицу Кошелеву, и мы играли в жмурки и в разные другие соответствующие нашему возрасту игры. Все эти девушки смертельно боялись графини Румянцевой, но так как она играла в карты с утра до вечера в передней или у себя, вставая со стула только за своей надобностью, то она редко входила ко мне. Распорядок, какой я устроила. Среди всех наших забав мне вздумалось распределить уход за моими вещами между моими женщинами. Я оставила мои деньги, расход и белье на руках девицы Шенк, горничной, привезенной из Германии. Это была глупая, ворчливая старая дева, которой очень не нравилась наша веселость. Кроме того, она ревновала меня ко всем своим молодым товаркам, которым приходилось разделять ее обязанности и мою привязанность. Я отдала ключи от моих бриллиантов Марии Петровне Жуковой. Эта последняя, будучи умнее, веселее и откровеннее остальных, начинала уже входить ко мне в доверие. Платья я поручила моему камердинеру Тимофею Еврейнову. Кружева девицы Балк, которая потом вышла за поэта Сумарокова. Ленты мои были сданы девице Скороходовой-старшей, вышедшей потом замуж за Аристарха Кашкина. Младшая ее сестра, Анна, ничего не получила, потому что ей было всего лет 13 или 14. На другой день после установления этого чудного порядка, при котором я проявила мою полную власть в своей комнате, не спрашивая совета ни единой души, вечером было представление. Чтобы туда пойти, надо было проходить через покои матери. Императрица, великий князь и весь двор пришли туда. В манеже, служившем во времена императрицы Анны для герцога Курлянского, покои которого я занимала, был устроен маленький театр. Императрица не одобряет моего распорядка. После представления, когда императрица вернулась к себе, графиня Румянцева пришла в мою комнату и сказала, что императрица не одобряет того, что я распределила уход за моими вещами между моими женщинами, и что ей приказано отнять ключи от моих бриллиантов из рук Жуковой и отдать Шенк, что она и сделала в моем присутствии, после чего ушла и оставила нас, Жукову и меня, с немного вытянутыми лицами, а Шенк торжествующий от доверия, оказанного ей императрицею. Шенк стала принимать со мной вызывающий вид, что делало ее еще глупее и менее приятной, чем когда-либо. Сцена с великим князем из-за набожности. На первой неделе Великого Поста у меня была очень странная сцена с великим князем. Утром, когда я была в своей комнате со своими женщинами, которые все были очень набожны, и слушала утренню, которую служили у меня в передней, ко мне явилось посольство от великого князя. Он прислал мне своего Карлу с поручением спросить у меня, как мое здоровье, и сказать, что ввиду поста он не придет в этот день ко мне. Карла застал нас всех слушающими молитвы и точно исполняющими предписание поста по нашему обряду. Я ответила великому князю через Карлу обычным приветствием, и он ушел. Карла, вернувшись в комнату своего хозяина, потому ли, что он действительно проник с уважением к тому, что он видел, или потому, что он хотел посоветовать своему дорогому владыке и хозяину, который был менее всего набожен, делать то же, или просто по легкомыслию, стал расхваливать набожность, царившую у меня в комнатах, и этим вызвал в нем дурное против меня расположение духа. В первый раз, как я увидела великого князя, он начал с того, что надулся на меня. Когда я спросила, какая тому причина, он стал очень меня бронить за излишнюю набожность, в которую, по его мнению, я впала. Я спросила, кто это ему сказал. Тогда он мне назвал своего Карлу, как свидетеля-очевидца. Я сказала ему, что не делала больше того, что требовалось, и чему все подчинялись, и отчего нельзя было уклониться без скандала. Но он был противного мнения. Этот спор кончился, как и большинство споров кончаются, то есть тем, что каждый остался при своем мнении. Его императорское высочество, не имея за обедни никого другого, с кем бы поговорить, кроме меня, понемногу перестал на меня дуться. Другая тревога. Два дня спустя случилась другая тревога. Утром, в то время как у меня служили за утреннюю, девица Шенк, растерянная, вошла ко мне и сказала, что с матерью нехорошо, что она в обмороке. Я тотчас же побежала туда и нашла ее лежащую на полу, на матраце, но уже очнувшейся. Я позволила себе спросить, что с нею. Она мне сказала, что хотела пустить себе кровь, но что хирург был настолько неловок, что промахнулся 4 раза. И на обеих руках, и на обеих ногах, и что она упала в обморок. Я знала, что она, впрочем, боится кровопускания, но я не знала, что она имела намерение пустить себе кровь, не того даже, что это ей было нужно. Однако она стала меня упрекать, что я не принимаю участия в ее состоянии, и наговорила мне кучу неприятных вещей по этому поводу. Я извинялась, как могла, сознавая в своем неведении, но, видя, что она очень сердится, я замолчала и старалась удержать слезы, и ушла только тогда, когда она мне это приказала с явной досадой. Когда я вернулась в слезах к себе в комнату, женщины мои хотели узнать тому причину, которую я им попросту и объяснила. Я ходила несколько раз в день в покое матери и оставалась там сколько нужно, чтобы не быть ей в тягость. В отношении к ней это было весьма существенно, и к этому я так привыкла, что... Нет ничего, чего бы я так избегала в моей жизни, как быть в тягость, и всегда удалялась в ту минуту, когда у меня в уме зарождалось подозрение, что я могу быть в тягость и, следовательно, нагонять тоску. Но знаю по опыту, что не все держатся этого правила, потому что мое терпение часто подвергали испытанию те, кто не умеет уйти прежде, чем сделаться в тягость или нагнать тоску. Постом мать испытала очень существенное огорчение. Она получила известие в минуту, когда всего менее его ожидала, что ее дочь, моя младшая сестра Елисавета, умерла внезапно, когда ей было 3-4 года. Она этим была очень опечалена. Я тоже ее оплакивала. Императрица приходит в мою комнату во время поста. Несколько дней спустя, в одно прекрасное утро, императрица вошла ко мне в комнату. Она послала за матерью, вошла с ней в мою уборную, где они обе наедине имели длинный разговор, после которого они возвратились в мою спальню, и я увидела, что у матери глаза очень красные и в слезах вследствие разговора. Я поняла, что у них был поднят вопрос о последовавшей кончине Карла VII, императора из Баварского дома, о чем императрица только что получила известие. Императрица еще не была тогда в союзе, и она колебалась между союзом с королем прусским и австрийским домом, из коих каждый имел своих сторонников. Императрица имела одинаковые поводы к неудовольствию против австрийского дома и против Франции, в которой тяготел прусский король. И если маркиз Ботта, посланник Венского двора, был отослан из России за дурные разговоры насчет императрицы, что в свое время постарались свести на заговор, то и маркиз де ла Шатарди был изгнан на тех же основаниях. Не знаю цели этого разговора, но мать, казалось, возложила на него большие надежды и вышла очень довольная. Она вовсе не склонялась тогда на сторону австрийского дома. Что меня касается... Во всем этом я была зрителем очень безучастным, очень осторожным и почти равнодушным. После Пасхи, когда весна установилась, я выразила графине Румянцевой желание учиться ездить верхом. Она получила на это для меня разрешение императрицы. К концу года у меня начались боли в груди после плеврита, который у меня был по приезде в Москву, и я продолжала быть очень худой. Доктора посоветовали мне пить каждое утро молоко с сельтерской водой. Я взяла мой первый урок верховой езды на даче графини Румянцевой в казармах Измайловского полка. Я уже несколько раз ездила верхом в Москве, но очень плохо. В мае месяце императрица с великим князем переехала на жительство в Летний дворец. Нам с матерью отвели для житья каменные строения, находившиеся тогда вдоль Фонтанки и прилегавшие к дому Петра I. Мать жила в одной стороне этого здания, я в другой. Конец частым посещениям великого князя. Тут кончились частые посещения великого князя. Он велел одному слуге прямо сказать мне, что живет слишком далеко от меня, чтобы часто приходить ко мне. Я отлично почувствовал, как он мало занят мною и как мало я любима. Мое самолюбие и тщеславие страдали от этого втайне, но я была слишком горда, чтобы жаловаться. Я считала бы себя униженной, если бы мне выразили участие, которое я могла бы принять за жалость. Однако, когда я была одна, я заливалась слезами, отирала их потихоньку и шла потом резвиться с моими женщинами. Мать тоже обращалась со мной очень холодно и церемонно, но я не упускала случая ходить к ней несколько раз в день. Моя тоска. В душе я очень тосковала, но остерегалась говорить об этом. Однако Жукова заметила как-то мои слезы и сказала мне об этом. Я привела наилучшие основания, не высказывая ей истинных. Я больше, чем когда-либо, старалась приобрести привязанность всех вообще, от мала до велика. Я никем не пренебрегала со своей стороны и поставила себе за правило считать, что мне все нужны, и поступать сообразно с этим, чтобы снискать себе всеобщее благорасположение, в чем и успела. После нескольких недель пребывания в Летнем дворце, где стали говорить о приготовлениях к моей свадьбе, двор переехал на житье в Петергоф, где он больше был в сборе, нежели в городе. Пребывание в Петергофе. Императрица и великий князь жили наверху, в доме, который выстроил Петр I. Мы с матерью внизу, под комнатами великого князя. Мы обедали с ним каждый день, под парусинным навесом, на открытой галерее, прилегающей к его комнатам. Он ужинал у нас. Императрица была часто в отъезде, разъезжая то туда, то сюда, по разным принадлежавшим ей дачам. Мы делали частые прогулки пешком, верхом и в карете. Мне тут стало ясно как день, что все приближенные великого князя, а именно его воспитатели, утратили над ним всякое влияние и авторитет. Свои военные игры, которые он раньше скрывал, теперь он производил чуть ли не в их присутствии. Граф Брюмер и старший воспитатель видели его почти только в публике, находясь в его свите. Остальное время он буквально проводил в обществе своих слуг, в ребячествах, неслыханных в его возрасте, так как он играл в куклы. Мать пользовалась отсутствием императрицы, чтобы ездить ужинать на окрестные дачи, а именно к принцу и принцессе Гессен-Гомбургским. Однажды вечером, когда она отправилась туда верхом, а я сидела после ужина в своей комнате, которая была вровень с садом, и одна из дверей, которая туда выходила, я соблазнилась чудной погодой и предложила своим женщинам и трем фрейлинам пойти прогуляться по саду. Мне нетрудно было их убедить. Нас было восьмеро, мой камердинер девятый и двое других лакеев, которые следовали за нами. Мы прогуляли до полуночи самым невинным образом. Когда мать вернулась, Шенк, которая отказалась идти гулять с нами, ворча против придуманной нами прогулки, поспешила пойти сказать матери, что я пошла гулять, несмотря на ее доводы. Мать легла, и когда я вернулась со всей своей компанией, Шенк сказала мне с торжествующим видом, что мать два раза посылала узнавать, вернулась ли я, потому что ей надо было со мной поговорить. И так как было очень поздно, и она очень устала дожидаться меня, то она легла. Я хотела тотчас же бежать к матери, но дверь ее оказалась запертой. Я сказала Шенк, что она могла бы велеть позвать меня. Она уверяла, что не нашла бы нас. Но все это были только ее штуки, чтобы поссориться со мной, дабы меня побронить. Я это отлично чувствовала и легла спать с большим беспокойством относительно завтрашнего дня. Как только я проснулась, я пошла к матери, которую нашла в постели. Я хотела подойти, чтобы поцеловать ей руку, но она отдернула ее с большим гневом и страшно стала меня бронить за то, что я посмела гулять вечером без ее позволения. Я ей сказала, что ее не было дома. Она назвала час неурочным, и не знаю, чего только она не выдумывала, чтобы огорчить меня, вероятно, с целью отбить у меня охоту к ночным прогулкам. Но что было верного, так это то, что прогулка эта могла быть неосторожностью, но что она была невиннейшей на свете. Что меня больше всего огорчило, так это обвинение в том, что мы поднимались в покое великого князя. Я сказал ей, что это гнусная клевета, на что она так рассердилась, что оказалась вне себя. Хоть я и встала на колени, чтобы смягчить ее гнев, но она назвала мою покорность комедией и выгнала меня вон из комнаты. Я вернулась к себе в слезах. В час обеда я поднялась с матерью, все еще очень сердитой, наверх в покое великого князя, который спросил, что со мной, потому что у меня красные глаза. Я ему правдиво рассказала, что произошло. Он взял на этот раз мою сторону и стал обвинять мою мать в капризах и вспышках. Я просила его не говорить ей об этом, что он и сделал, и мало-помалу гнев ее прошел, но она со мной все так же холодно обходилась. Свадьба. Из Петергофа к концу июля мы вернулись в город, где все приготовлялось к празднованию нашей свадьбы. Наконец, 21 августа было назначено императрицей для этой церемонии. По мере того, как этот день приближался, моя грусть становилась все более и более глубокой, сердце не предвещало мне большого счастья, одно честолюбие меня поддерживало. В глубине души у меня было что-то, что не позволяло мне сомневаться ни минуты в том, что рано или поздно мне самой по себе удастся стать самодержавной русской императрицей. Свадьба была отпразднована с большой пышностью и великолепием. Вечером я нашла в своих покоях Крузе, сестру старшей камерфрау императрицы, которая поместила ее ко мне в качестве старшей камерфрау. На следующий же день я заметила, что эта женщина приводила в ужас всех остальных моих женщин, потому что, когда я хотела приблизиться к одной из них, чтобы по обыкновению поговорить с ней, она мне сказала: «Бога ради, не подходите ко мне, нам запрещено говорить с вами вполголоса». С другой стороны, мой милый супруг вовсе не занимался мною, но постоянно играл со своими слугами в солдаты, делая им в своей комнате учения и меняя по 20 раз на дню свой мундир. Я зевала, скучала, потому что не с кем было говорить, или же я была на выходах. Графиню Румянцеву увольняют от ее должности. На третий день моей свадьбы, который должен был быть днем отдыха, графиня Румянцева прислала мне сказать, что императрица уволила ее от должности при мне, и что она возвратится жить к себе домой с мужем и детьми. Об этом ни я, да и никто другой не очень сожалели, потому что она подавала повод ко многим пересудам. Свадебные торжества продолжались 10 дней, по истечении коих мы с великим князем переехали на житье в летний дворец, где жила императрица, и начали поговаривать об отъезде матери, которую я со своей свадьбой не каждый день видела, но которая очень смягчалась по отношению ко мне в это время. К концу сентября она уехала, мы с великим князем проводили ее до Красного села. Ее отъездом я очень искренне огорчилась, я много плакала. Когда она уехала, мы вернулись в город. Увольнение Жуковой. Возвратившись в летний дворец, я велела позвать свою девушку Жукову. Мне сказали, что она пошла к своей матери, которая захворала. На следующий день утром тот же вопрос с моей стороны, тот же ответ со стороны моих женщин. Около полудня императрица переехала с большой пышностью из летнего жилища в зимнее, мы последовали за ней в ее покое. Прибыв в свою парадную опочивальную, она там остановилась и после нескольких незначительных слов стала говорить об отъезде моей матери. Казалось, ласково сказала мне по этому поводу, чтобы я умерила свое огорчение, но каково было мое изумление, когда она мне сказала громко в присутствии человек 30, что по просьбе моей матери она удалила от меня Жукову, потому что мать боялась, чтобы я не привязалась слишком к особе, которая этого так мало заслуживает, и после этого стала поносить бедную Жукову с заметной злобой. По правде говоря, я ничего не поняла из этой сцены и не была убеждена в том, что утверждала императрица, но была глубоко огорчена несчастьем Жуковой, удаленной от двора единственно за то, что она за свой общительный характер нравилась мне больше, чем другие мои женщины. Ибо, — говорила я про себя, — зачем же ее поместили ко мне, если она не была того достойна? Мать не могла ее знать, так как не могла с ней даже говорить, не зная по-русски, а Жукова не знала другого языка. Мать могла только полагаться на вздорные россказни Шенк, у которой даже не было здравого смысла. Эта девушка страдает из-за меня, следовательно, не надо покидать ее в ее несчастье, коего единственная причина — моя привязанность к ней. Я никогда не могла выяснить, действительно ли мать просила императрицу удалить от меня эту особу. Если это так, то мать предпочла насильственные пути мирным, потому что никогда рта не открывала относительно этой девушки. А между тем, одного слова с ее стороны было бы достаточно, чтобы остеречь меня против привязанности, в конце концов, очень невинной. С другой стороны, императрица могла тоже приняться за это дело не столь круто. Эта девушка была молода, стоило только подыскать ей подходящую партию, что было бы очень легко, а вместо того поступили, как я только что рассказала. Когда императрица нас отпустила, мы с великим князем прошли в наши покои. По дороге я увидала, что то, что императрица сказала, расположило ее племянника в пользу того, что только что было сделано. Я высказала ему свои возражения по этому поводу и дала почувствовать, что эта девушка несчастна исключительно потому, что предполагали, что я имела к ней пристрастие, и что, так как она страдала ради меня, то я считала себя вправе не покидать ее, насколько это будет, по крайней мере, от меня зависеть. Действительно, я послала ей тотчас же со своим камердинером денег, но он мне сказал, что она уже уехала со своей матерью в Москву. Я приказала послать ей то, что я ей назначила через ее брата, сержанта гвардии. Пришли мне сказать, что этот человек с женою получили приказание также уехать, и что его перевели офицером в один из полевых полков. В настоящее время мне трудно найти всему этому сколько-нибудь уважительную причину, и мне кажется, что это значило зря делать зло из прихоти, без малейшего основания и даже без повода. Но дело на этом не стало. Через своего камердинера и через других своих людей я старалась отыскать для Жуковой какую-нибудь приличную партию. Мне предложили одного гвардии сержанта, дворянина, имевшего некоторое состояние, по имени Травина. Он поехал в Москву, чтобы на ней жениться, если ей понравится. Она приняла его предложение. Его сделали поручиком в одном полевом полку. Как только императрица это узнала, она сослала их в Астрахань. Этому преследованию еще труднее найти основание. В Зимнем дворце, где мы помещались, великий князь и я, в покоях, которые послужили для моей свадьбы, покои великого князя были отделены от моих громадной лестницей, которая также вела в покой императрицы. Чтобы идти к нему или ему ко мне, нужно было проходить через крыльцо этой лестницы, что не было очень-то удобно, особенно зимою. Однако и он, и я делали этот путь много раз на дню. Вечером я ходил играть на бильярде в его передней с обер-камергером Беркхольцем, между тем, как великий князь резвился в другой комнате со своими кавалерами. 1746. Мои партии на бильярде были прерваны удалением Брюмера и Беркхольца, уволенных императрицею от великого князя к концу зимы, которая прошла в маскарадах в главных домах города, кои тогда были очень малы. На них обыкновенно присутствовали двор и весь город. Последний маскарад дан был обер-полицмейстером Татищевым в доме, принадлежавшем императрице и называвшемся Смольным дворцом. Средина этого деревянного дома была уничтожена пожаром. Оставались одни флигеля, которые были в два этажа. В одном танцевали, но чтобы идти ужинать, нас заставили пройти в январе месяце через двор по снегу. После ужина надо было опять проделать тот же путь. Великий князь схватывает горячку. Великий князь, вернувшись домой, лег, но на следующий день проснулся с сильной головной болью, из-за которой не мог встать. Я послала за докторами, которые объявили, что это была жесточайшая горячка. Его перенесли с моей постели в мою приемную и, пустив ему кровь, уложили в кровать, которую для этого тут же поставили. Ему было очень худо. Ему не раз пускали кровь. Императрица навещала его несколько раз на дню и, видя у меня на глазах слезы, была мне за них признательна. Однажды, когда я читала вечерние молитвы в маленькой молельне, находившейся возле моей уборной, ко мне вошла госпожа Измайлова, которую императрица очень любила. Она мне сказала, что императрица, зная, как я опечалена болезнью великого князя, прислала ее сказать мне, чтобы я надеялась на Бога, не огорчалась, и что она ни в каком случае меня не оставит. Измайлова спросила, что я читаю. Я ей сказала: «Вечерние молитвы». Она взяла мою книгу и сказала, что я испорчу себе глаза, читая при свечке такой мелкий шрифт. После этого я попросила ее поблагодарить ее императорское величество за ее милости ко мне, и мы расстались очень дружелюбно. Она пошла передать императрице мое поручение, а я ложиться спать. На следующий день императрица прислала мне молитвенник, напечатанный крупными буквами, чтобы сберечь мне глаза, как она говорила. В комнату великого князя, в ту, куда его поместили, хоть и смежную с моею, я входила только тогда, когда не считала себя лишней, ибо я заметила, что ему не слишком-то много дела до того, чтобы я тут была, и что он предпочитал оставаться со своими приближенными, которых я, по правде, тоже не любила. Впрочем, я еще не привыкла проводить время совсем одна среди мужчин. Между тем наступил Великий пост, я говела на первой неделе. Вообще у меня было тогда расположение к набожности. Я очень хорошо видела, что великий князь совсем меня не любит. Через две недели после свадьбы он мне сказал, что влюблен в девицу Кар, фрейлину императрицы, вышедшую потом замуж за одного из князей Голицыных, шталмейстера императрицы. Он сказал графу Дивьеру, своему камергеру, что не было и сравнения между этой девицей и мною. Дивьер утверждал обратное, и он на него рассердился. Эта сцена происходила почти в моем присутствии, я видела эту ссору. Правду сказать, я говорила самой себе, что с этим человеком я непременно буду очень несчастной, если я поддамся чувству любви к нему, за который так плохо платили, и что будет с чего умереть от ревности безо всякой для кого бы то ни было пользы. Итак, я старалась из самолюбия заставить себя не ревновать к человеку, который меня не любит. Но чтобы не ревновать его, не было иного средства, как не любить его. Если бы он хотел быть любимым, это было бы для меня нетрудно. Я от природы была склонна и привычна исполнять свои обязанности. Но для этого мне нужно было бы иметь мужа со здравым смыслом, а у моего этого не было. Я постилась в первую неделю Великого Поста. Императрица велела мне сказать в субботу, что я доставлю ей удовольствие, если буду поститься и вторую неделю. Я велела ответить ее величеству, что прошу ее разрешить мне поститься весь пост. Гофмаршал императрицы Сиверс, зять Крузе, который передавал эти слова, сказал мне, что императрица получила от этой просьбы истинное удовольствие и что она мне это разрешает. Когда великий князь узнал, что я все постничаю, он стал меня очень бронить. Я сказал ему, что не могу поступать иначе. Когда ему стало лучше, он еще долго разыгрывал больного, чтобы не выходить из комнаты, где ему больше нравилось быть, чем на придворных выходах. Он вышел только в последнюю неделю поста, когда иговел. После Пасхи он устроил театр марионеток в своей комнате и приглашал туда гостей и даже дам. Эти спектакли были глупейшей вещью на свете. В комнате, где находился театр, одна дверь была заколочена, потому что эта дверь выходила в комнату, составлявшую часть покоев императрицы, где был стол с подъемной машиной, который можно было подымать и опускать, чтобы обедать без прислуги. Безрассудство великого князя. Однажды великий князь, находясь в своей комнате за приготовлениями к своему так называемому спектаклю, услышал разговор в соседней комнате и, так как он обладал легкомысленной живостью, взял от своего театра плотничий инструмент, которым обыкновенно просверливают дыры в досках, и понаделал дыр в заколоченные двери так, что увидел все, что там происходило, а именно, как обедала императрица, как обедал с нею обер-егермейстер Разумовской в парчевом шлафроке, он в этот день принимал лекарства, и еще человек 12 из наиболее доверенных императрицы. Его императорское высочество, недовольствуясь тем, что сам наслаждается плодом своих искусных трудов, позвал всех, кто был вокруг него, чтобы и им дать насладиться удовольствием посмотреть в дырки, которые он так искусно проделал. Он сделал больше. Когда он сам и все те, которые были возле него, насытили свои глаза этим нескромным удовольствием, он явился пригласить Крузе, меня и моих женщин зайти к нему, дабы посмотреть нечто, чего мы никогда не видели. Он не сказал нам, что это было такое, вероятно, чтобы сделать нам приятный сюрприз. Так как я не так спешила, как ему того хотелось, то он увел Крузе и других моих женщин. Я пришла последней и увидела их расположившимися у этой двери, где он наставил скамеек, стульев, скамеечек для удобства зрителей, как он говорил. Войдя, я спросила, что это было такое. Он побежал ко мне навстречу и сказал мне, в чем дело. Меня испугала и возмутила его дерзость, и я сказала ему, что я не хочу ни смотреть, ни участвовать в таком скандале, который, конечно, причинит ему большие неприятности, если тетка его узнает, и что трудно, чтобы она этого не узнала, потому что он посвятил, по крайней мере, 20 человек в свой секрет. Все, кто соблазнился посмотреть через дверь, видя, что я не хочу делать того же, стали друг за дружкой выходить из комнаты. Великому князю самому стало немного неловко от того, что он наделал, и он снова принялся за работу для своего кукольного театра, а я пошла к себе. До воскресенья мы не слышали никаких разговоров. Но в этот день, не знаю, как это случилось, я пришла к обедне несколько позже обыкновенного. Вернувшись в свою комнату, я собиралась снять свое придворное платье, когда увидела, что идет императрица с очень разгневанным видом и немного красная. Так как она не была за обедней в придворной церкви, а присутствовала при богослужении в своей малой домашней церкви, то я, как только ее увидела, пошла по обыкновению к ней навстречу, не видав ее еще в этот день, поцеловать ей руку. Она меня поцеловала, приказала позвать великого князя, а пока побронила за то, что я опаздываю к обедне и оказываю предпочтение нарядам перед Господом Богом. Она прибавила, что во времена императрицы Анны, хоть она и не жила при дворе, но в своем доме, довольно отдаленном от дворца, никогда не нарушала своих обязанностей, что часто для этого вставала при свечах. Потом она велела позвать моего камердинера-парикмахера и сказала ему, что если он впредь будет причесывать меня с такой медлительностью, то она его прогонит. Когда она с ним покончила, великий князь, который разделся в своей комнате, пришел в шлафроке и с ночным колпаком в руке, с веселым и развязанным видом, и подбежал к руке императрицы, которая поцеловала его, и начала тем, что спросила, откуда у него хватило смелости сделать то, что он сделал. Затем сказала, что она вошла в комнату, где была машина, и увидела дверь всю просверленную, что все эти дырки были направлены к тому месту, где она сидит обыкновенно, что, верно делая это, он позабыл все, чем ей обязан, что она не может смотреть на него иначе, как на неблагодарного, что отец ее, Петр I, имел тоже неблагодарного сына, что он наказал его, лишив его наследства, что во времена императрицы Анны она всегда выказывала ей уважение, подобающее венчанной главе и помазаннице Божией, что эта императрица не любила шутить и сажала в крепость тех, кто не оказывал ей уважения, что он мальчишка, которого она сумеет проучить. Тут он начал сердиться и хотел ей возражать, для чего и пробормотал несколько слов, но она приказала ему молчать и так разъярилась, что не знала уже меры своему гневу, что с ней обыкновенно случалось, когда она сердилась, и наговорила ему обидных и оскорбительных вещей, выказывая ему столько же презрения, сколько гнева. Мы остолбенели и были смущены оба, и хотя эта сцена не относилась прямо ко мне, у меня слезы выступили на глаза. Она заметила это и сказала мне: «То, что я говорю, к вам не относится. Я знаю, что вы не принимали участие в том, что он сделал, и что вы не подсматривали и не хотели подсматривать через дверь». Это справедливо выведенное ею заключение успокоило ее немного, и она замолчала. Правда, трудно было прибавить еще что-нибудь к тому, что она только что сказала, после чего она нам поклонилась и ушла к себе очень раскрасневшаяся и со сверкающими глазами. Великий князь пошел к себе, а я стала молча снимать платье, раздумывая обо всем только что слышанном. Когда я разделась, великий князь пришел ко мне и сказал тоном наполовину смущенным, наполовину насмешливым. Она была точно фурия и не знала, что говорит. Я ему ответила. Она была в чрезвычайном гневе. Мы перебрали с ним только что слышанное, а затем отобедали лишь вдвоем у меня в комнате. Когда великий князь ушел к себе, Крузе вошла ко мне и сказала: «Надо признаться, что императрица поступила сегодня как истинная мать». Я видела, что ей хотелось вызвать меня на разговор, и потому замолчала. Она сказала: «Мать сердится и бранит детей, а потом это проходит. Вы должны были бы сказать ей оба: виноваты, матушка, и вы бы ее обезоружили». Я ей сказала, что была смущена и изумлена гневом ее величества, и что все, что я могла сделать в ту минуту, так это лишь слушать и молчать. Она ушла от меня, вероятно, чтобы сделать свой доклад. Что касается меня, то слова «виноваты, матушка», как средство, чтобы обезоружить гнев императрицы, запали мне в голову, и с тех пор я пользовался ими при случае с успехом, как будет видно дальше. За несколько времени перед тем, как императрица отставила графа Брюммера и обер-камергера Бергхольца от занимаемых ими при великом князе должностей, однажды, когда я вышла утром ранее обыкновенного в переднюю, первый из них, находясь там как бы наедине, воспользовался случаем поговорить со мной и стал просить и заклинать, чтобы я ходила каждое утро в уборную императрицы, так как мать моя перед отъездом добыла на то для меня разрешение. Преимущество, которым я очень мало пользовалась до сих пор, потому что это преимущество мне надоедало. Я ходила туда раз или два, заставала там женщин-императрицы, которые мало-помалу удалялись, так что я оставалась одна. Я ему сказала это. Он мне ответил, что это ничего не значит, что надо продолжать. По правде говоря, я ничего не понимала в этой настойчивости царедворца. Это могло служить для его целей, Но ни к чему не могло послужить мне, если бы я торчала в уборной императрице, да еще была бы ей в тягость. Я высказала графу Брюмеру свое отвращение, но он сделал все, что мог, чтобы меня убедить, но безуспешно. Мне больше нравилось быть в своих покоях, и особенно, когда Крузы там не было. Слабость Крузы к крепким напиткам. Я открыла в ней нынешней зимою очень определенную слабость к вину. И так как она вскоре выдала свою дочь за гофмаршала Сиверса, то или она постоянно уходила, или мои люди находили способы ее напаивать. Затем она шла спать, что освобождало мою комнату от этого сварливого Аргуса. Граф Брюмер и Бергхольц отставлены от своих должностей. Так как граф Брюмер и обер-камергер Бергхольц были отставлены от должностей при великом князе, то императрица назначила состоять при великом князе генерала князя Василия Репнина. Это назначение было, конечно, наилучшим, что только могла сделать императрица, потому что князь Репнин не только был человек порядочный и честный, но также очень умный и благородный, с душой чистой и искренней. Лично в глубине души я могла быть лишь очень довольна обхождением князя Репнина. Что касается графа Брюмера, то я о нем не очень-то жалела. Он мне надоедал своими вечными разговорами о политике, которые отзывались интригой, тогда как открытый и военный характер князя Репнина внушал мне доверие. Что касается великого князя, то он был в восторге, что отделался от своих педагогов, которых ненавидел. Однако последние, покидая его, порядком напугали его тем, что оставляли его на произвол интриг графа Бестужева, который был главной пружиной всех тех перемен, какие под благовидным предлогом совершеннолетия его императорского высочества производились в его галштинском герцогстве. Принц Август, мой дядя, все еще был в Петербурге и подкрауливал управление наследственным владением великого князя. Чеглакова назначена моей главной надзирательницей. В мае месяце мы перешли в Летний дворец. В конце мая императрица приставила ко мне главной надзирательнице Чеглакову, одну из своих статс-дам, и свою родственницу. Это меня как громом поразило. Эта дама была совершенно предана графу Бестужеву, очень грубая, злая, капризная и очень корыстная. Ее муж, камергер императрицы, уехал тогда, не знаю, с каким-то поручением, в Вену. Мое огорчение по этому поводу. Я много плакала, видя, как она переезжает, и также во весь остальной день. На следующий день мне должны были пустить кровь. Утром, до кровопускания, императрица вошла в мою комнату, и, видя, что у меня красные глаза, она мне сказала, что молодые жены, которые не любят своих мужей, всегда плачут. Что мать моя, однако, уверяла ее, что мне не был противен брак с великим князем. Что, впрочем, она меня к тому не принуждала бы, а раз я замужем, то не надо больше плакать. Применение совета Крузы. Я вспомнила наставление Крузы и сказала: «Виновата, матушка». И она успокоилась. Тем временем пришел великий князь, с которым она на этот раз ласково поздоровалась, затем она ушла. Мне пустили кровь, в чем я в ту пору очень нуждалась. Причина, по которой Чеглакову приставили ко мне. На следующий день великий князь отвел меня днем в сторону, и я ясно видала, что ему дали понять, что Чеглакова приставлена ко мне, потому что я не люблю его, великого князя. Но я не понимаю, как могли думать об усилении моей нежности к нему тем, что дали мне эту женщину. Я ему это и сказала. Чтобы служить мне Аргусом, это другое дело. Впрочем, для этой цели надо было бы выбрать менее глупую. И, конечно, для этой должности недостаточно было быть злой и неблагожелательной. Чеглакова считали чрезвычайно добродетельной, потому что тогда она любила своего мужа до обожания. Она вышла за него замуж по любви. Такой прекрасный пример, какой мне выставляли на показ, должен был, вероятно, убедить меня делать то же самое. Увидим, как это удалось. Вот что, по-видимому, ускорило это событие. Я говорю «ускорило», потому что, думаю, с самого начала граф Бестужев имел всегда в виду окружать нас своими приверженцами. Он очень бы хотел сделать то же и с приближенными ее императорского величества, но там дело было труднее. Особый анекдот. Великий князь имел при моем приезде в Москву в своих покоях троих лакеев по имени Чернышовых. Все трое были сыновьями гренадеров лейб-компании императрицы. Эти последние были поручиками в чине, который императрица пожаловала им в награду за то, что они возвели ее на престол. Старший из Чернышовых приходился двоюродным братом остальным двоим, которые были братьями родными. Великий князь очень любил их всех троих, они были самые близкие ему люди, и действительно они были очень услужливы, все трое рослые, стройные, особенно старшие. Великий князь пользовался последним для всех своих поручений и несколько раз в день посылал его ко мне. Ему же он доверялся, когда не хотелось идти ко мне. Этот человек был очень дружен и близок с моим камердинером Еврейновым, и часто я знала этим путем, что иначе оставалось бы мне неизвестным. Оба были мне действительно преданы сердцем и душою, и часто я добывала через них сведения, которые мне было бы трудно приобрести иначе, о множестве вещей. Не знаю, по какому поводу старший Чернышов сказал однажды великому князю, говоря обо мне: «Ведь она не моя невеста, а ваша». Эти слова насмешили великого князя, который мне это рассказал, и с той минуты его императорскому высочеству угодно было называть меня его невеста, а Андрея Чернышова, говоря о нем со мною, он называл «ваш жених». Андрей Чернышов, чтобы прекратить эти шутки, предложил его императорскому высочеству после нашей свадьбы называть меня «матушка», а я стал называть его «сынок». Но так как и между мною, и великим князем постоянно шла речь об этом «сынке», ибо великий князь дорожил им как зеницей ока, и так как и я тоже очень его любила, то мои люди забеспокоились, одни из ревности, другие из страха за последствия, которые могут из этого выйти и для них, и для нас. Однажды, когда был маскарад при дворе, а я вошла к себе, чтобы переодеться, мой камердинер Тимофей Еврейнов отозвал меня и сказал, что он и все мои люди испуганы опасностью, в которой я, видимо, для них стремлюсь. Я его спросила, что бы это могло быть. Он мне сказал: «Вы только и говорите про Андрея Чернышова и заняты им». «Ну так что же», — сказал я в невинности сердца, — «какая в том беда? Это мой сынок. Великий князь любит его так же и больше, чем я, и он к нам привязан и нам верен». «Да», — ответил он мне, — «это правда. Великий князь может поступать, как ему угодно, но вы не имеете того же права. Что вы называете добротой и привязанностью, ибо этот человек вам верен и вам служит, ваши люди называют любовью». Когда он произнес это слово, которое мне и в голову не приходило, я была как громом поражена и мнением моих людей, которые я считала дерзким, и состоянием, в котором я находилась, сама того не подозревая. Он сказал мне, что посоветовал своему другу Андрею Чернышову сказаться больным, чтобы прекратить эти разговоры. Чернышов последовал совету Еврейного, и болезнь его продолжалась приблизительно до апреля месяца. Великий князь очень был занят болезнью этого человека и продолжал говорить мне о нем, не зная ничего об этом. В летнем дворце Андрей Чернышов снова появился. Я не могла больше видеть его без смущения. Между тем императрица нашла нужным по-новому распределить камерлакеев. Они служили во всех комнатах по очереди, и, следовательно, Андрей Чернышов, как и другие. Великий князь часто тогда давал концерты днем. В них он сам играл на скрипке. На одном из этих концертов, на которых я обыкновенно скучала, я пошла к себе в комнату. Эта комната выходила в большую залу летнего дворца, в которой тогда раскрашивали потолок и которая была вся в лесах. Императрица была в отсутствии. Крузе уехала к дочери, к Сиверс. Я не нашла ни души в моей комнате. От скуки я открыла дверь залы и увидала на противоположном конце Андрея Чернышова. Я сделала ему знак, чтобы он подошел. Он приблизился к двери. По правде говоря, с большим страхом я его спросила, скоро ли вернется императрица. Он мне сказал: «Я не могу с вами говорить, слишком шумят в зале, впустите меня к себе в комнату». Я ему ответила: «Этого-то я и не сделаю». Он был тогда снаружи, перед дверью, я за дверью, держа ее полуоткрытой и так с ним разговаривая. Невольное движение заставило меня повернуть голову в сторону, противоположную двери, возле которой я стояла. Я увидела позади себя, у другой двери моей уборной, камергера графа Дивьера, который мне сказал: «Великий князь просит ваше высочество». Я закрыла дверь залы и вернулась с Дивьером в комнату, где у великого князя шел концерт. Я узнала впоследствии, что граф Дивьер был своего рода доносчиком, на которого была возложена эта обязанность, как на многих вокруг нас. На следующий день, затем, в воскресенье, мы с великим князем узнали, что все трое Чернышовых были сделаны поручиками в полках, находившихся возле Оренбурга. А днем Чеглакова была приставлена ко мне. Поездка в Ревель меня освобождает от посещения уборной императрицы. Немного дней спустя нам было приказано готовиться сопутствовать императрице в Ревель. В то же время Чеглакова пришла мне сказать от имени ее императорского величества, что она меня освобождает впредь от посещения ее уборной, и что, когда мне нужно будет сказать ей что-нибудь, то делать это не иначе, как через Чеглакову. И в сущности, я была в восторге от этого приказания, которое освобождало меня от необходимости торчать среди женщин-императрицы. Впрочем, я нечасто туда ходила и видела ее величество очень редко. С тех пор, как я имела к ней вход, она показывалась мне всего 3-4 раза. И обыкновенно все женщины понемногу одна за другой выходили из комнаты, когда я туда входила. Чтобы не быть там одной, я тоже недолго оставалась. В июне императрица поехала в Ревель, и мы ей сопутствовали. Мы с великим князем ехали в четырехместной карете. Принц Август и Чеглакова ехали вместе с нами. Способ нашего путешествия был и неприятен, и неудобен. Почтовые дома или станции занимала императрица. Что же нас касается, то давали нам палатки или помещали нас в службах. Помню, что однажды во время этого путешествия я одевалась возле печи, где только что испекли хлебы, и что другой раз в палатке, где поставили мою кровать, было на полфута воды, когда я туда вошла. Кроме того, так как у императрицы не было никакого определенного часа ни для еды, ни для отдыха, то все мы были измучены, как господа, так и слуги. Наконец, после 10 или 12 дней езды мы приехали в имение графа Стенбока в 40 верстах от Ревеля, откуда императрица выехала с большой торжественностью, желая прибыть днем в Екатерининталь. Но не знаю, как случилось, что ехали до половины второго ночи. Во время всего путешествия из Петербурга в Ревель Чеглакова надоедала нам и была отчаянием нашей кареты. На малейший пустяк, какой высказывали, она возражала словами: «Такой разговор не был бы угоден ее величеству», или «Это не было бы одобрено императрицей». Иногда и самым невинным и безразличным вещам она навязывала подобный этикет. Что меня касается, я покорилась этому и всю дорогу лишь спала в карете. На следующий день нашего приезда в Екатерининталь возобновился наш обычный образ жизни. Это значит, что с утра до вечера и до очень поздней ночи играли в довольно крупную игру в передней императрицы, в той зале, которая разделяла дом и оба этажа этого здания пополам. Чеглакова была игроком. Она посоветовала мне играть, подобно всем, в «Фараон». Обыкновенно все любимицы императрицы находились там, когда не были в покоях ее императорского величества, или, вернее, в ее ставке, потому что она велела разбить большую и великолепную ставку рядом со своими комнатами, которые были в первом этаже и были очень маленькие, как их обыкновенно строил Петр I. Он велел выстроить этот дом и развести сад. Князь и княгиня Репнины, которые участвовали в поездке, уже знали заносчивого и лишенный здравого смысла поведения Чеглаковой в дороге, посоветовали мне поговорить об этом с графиней Шуваловой и Измайловой, самыми любимыми дамами императрицы. Эти дамы не любили Чеглаковой, и они уже были осведомлены о том, что происходило. Маленькая графиня Шувалова, которая была воплощением болтливости, не стала ждать, когда я с ней об этом заговорю, но, сидя за игрой рядом со мной, сама начала этот разговор. И так как у нее был очень насмешливый тон, то она выставила все поведение Чеглаковой в столь смешном виде, что та стала всеобщим посмешищем. Она сделала больше того. Рассказала императрице все, что было. Вероятно, Чеглаковой досталось, потому что она значительно понизила со мною тон. По правде сказать, я очень в этом нуждалась, так как начинала чувствовать большое расположение к грусти. Я чувствовала себя совершенно одинокой. Великий князь увлекся ненадолго в Ревеле некой Цедерспар. Он не преминул по принятому им обычаю поверить мне это тотчас же. Я чувствовала частые боли в груди, и у меня в Екатериненталь однажды пошла кровь горлом, вследствие чего мне сделали кровопускание. Днем Чеглакова вошла ко мне в комнату и застала меня в слезах. Обходясь гораздо мягче, она спросила меня, что со мною, и предложила от имени императрицы, чтобы рассеять мою ипохондрию, как она говорила, пройтись по саду. В этот день великий князь был на охоте с обер-егермейстером графом Разумовским. Кроме того, она мне передала от ее императорского величества 3000 рублей для игры в «Фараон». Дамы заметили, что мне не хватало денег, и сказали это императрице. Я попросила Чеглакову поблагодарить ее императорское величество за ее милость ко мне и пошла к Чеглаковой прогуляться по саду, чтобы подышать воздухом. Через несколько дней после нашего приезда в Екатериненталь приехал великий канцлер граф Бестужев в сопровождении имперского посла барона Бретлаха, и мы узнали из его приветствия, что оба имперских двора вступили в союз, заключив договор. Затем императрица отправилась смотреть маневры флота, но кроме пушечного дыма мы ничего не видали. День был чрезвычайно жаркий и тишина полная. По возвращении с этих маневров был бал в палатках императрицы, раскинутых на террасе. Ужин был подан на открытом воздухе вокруг бассейна, где должен был быть пущен фонтан. Но как только императрица села за стол, полил дождь, промочивший всю компанию, которая бросилась, как попало, в дом и палатки. Так кончился этот праздник. Поездка в Рогервик. Через несколько дней императрица поехала в Рогервик. Флот снова там маневрировал, и опять мы видели только один дым. От этого путешествия мы все необычайно натрудили себе ноги. Почва этого местечка каменистая, покрытая густым слоем мелкого булыжника, такого свойства, что если постоишь немного на одном месте, то ноги начинают увязать, и мелкий булыжник покроет ноги. Мы стояли здесь лагерем и должны были ходить из палатки в палатку и к себе по такому грунту в течение нескольких дней. У меня ноги болели потом целых 4 месяца. Каторжники, работавшие на моле, носили деревянные башмаки, и те не выдерживали больше 8-10 дней. Имперский посол последовал за императрицей в этот порт Рогервик. Он обедал и ужинал с ее императорским величеством. На полпути между Рогервиком и Ревелем во время ужина к императрице привели старуху 130 лет, которая походила на ходячий скелет. Императрица велела дать ей кушанье со своего стола и денег, и мы продолжали наш путь. По возвращении в Екатеринталь Чеглакова имела удовольствие встретиться с мужем, вернувшимся из своей командировки в Вену. Проект поездки в Ригу, причина, по которой она не состоялась. Многие придворные экипажи уже направились в Ригу, куда императрица хотела ехать, но, вернувшись из Рогервика, она внезапно переменила намерение. Многие ломали себе голову, чтобы отгадать причину этой перемены. Несколько лет спустя основание тому раскрылось. При проезде Чеглакова через Ригу один лютеранский священник, сумасшедший или фанатик, передал ему письмо или записку для императрицы, в которой он ее увещевал не предпринимать этого путешествия, говоря, что она подвергнется там величайшей опасности, что соседними врагами империи расставлены люди, подосланные ее убить, и тому подобные чепуха. Это писание было передано ее императорскому величеству и отбило у нее охоту ехать дальше. Что касается священника, то он был признан сумасшедшим, но поездка не состоялась. Мы вернулись, помалу передвигаясь за день из Ревеля в Петербург. У меня в эту поездку очень разболелось горло, вследствие чего я пролежала несколько дней. После этого мы отправились в Петергоф и оттуда ездили через каждую неделю в Ораниенбаум. Странное говение. В начале августа императрица велела сказать великому князю мне, что мы должны говеть. Мы подчинились ее воле и тотчас же велели служить у себя утренние и всеношные, и стали каждый день ходить к обедне. В пятницу, когда дело дошло до исповеди, выяснилась причина данного нам приказания говеть. Симеон Теодорский, епископ Псковский, очень много расспрашивал нас обоих, каждую порзнь, относительно того, что произошло у нас с Чернышовыми. Но так как совсем ничего не произошло, то ему стало немножко неловко, когда ему с невинным простодушием сказали, что даже не было и тени того, что осмелились предполагать. В беседе со мной у него вырвалось: «Так откуда же это происходит, что императрицу предостерегали в противном?» На это я ему сказала, что ничего не знаю. Полагаю, наш духовник сообщил нашу исповедь духовнику императрицы, а этот последний передал ее императорскому величеству, в чем дело, что, конечно, не могло нам повредить. Пребывание в Ораниенбауме. Военные учения. Мы причащались в субботу, а в понедельник поехали на неделю в Ораниенбаум, между тем, как императрица ездила в царское село. Прибыв в Ораниенбаум, великий князь завербовал всю свою свиту: камергером, камер-юнкером, чинам его двора, адъютантам, князю Репнину и даже его сыну, камер-лакеям, садовникам, всем было дано по мушкету на плечо. Его императорское высочество делал им каждый день учения, назначал караулы, коридор дома служил им кардигардии, и они проводили там день. Обедать и ужинать кавалеры подымались наверх, а вечером в штиблетах приходили в зал танцевать. Из дам были только я, Чеглакова, княгиня Репнина, трое моих фрейлин да мои горничные. Следовательно, такой бал был очень жидок и плохо налаживался. Мужчины бывали измученные и не в духе от этих постоянных военных учений, которые приходилось не слишком по вкусу придворным. После бала им разрешалось идти спать к себе. Скука во время пребывания в Ораниенбауме. Вообще, мне и всем нам опротивила скучная жизнь, которую мы вели в Ораниенбауме, где нас было 5 или 6 женщин, которые оставались одни с глазу на глаз с утра до вечера, между тем, как мужчины со своей стороны, скрипя сердце, упражнялись в военном искусстве. Я прибегла к книгам, которые привезла с собою. Первое чтение. С тех пор, как я была замужем, я только и делала, что читала. Первая книга, которую я прочла после замужества, был роман под заглавием «Тиран Леблан». И целый год я читала одни романы. Но когда они стали мне надоедать, я случайно напала на письма госпожи де Савинье. Это чтение очень меня заинтересовало. Когда я их проглотила, мне попались под руку произведения Вольтера. После этого чтения я искала книг с большим разбором. Мы вернулись в Петергоф, и после двух или трех поездок из Петергофа в Ораниенбаум и обратно, где время проводили все так же однообразно, мы возвратились в Петербург, в Летний дворец. К концу осени императрица перешла в Зимний дворец, где заняла покои, в которых мы помещались прошлую зиму. А нас поместили в те, где великий князь жил до женитьбы. Эти покои нам очень понравились, и действительно они были очень удобны. Это были комнаты императрицы Анны. Каждый вечер весь наш двор собирался у нас. Тут играли в разные игры или бывали концерты. Два раза в неделю бывало представление в Большом театре, который был тогда напротив Казанской церкви. Одним словом, эта зима была одной из самых веселых и наиболее удачных в моей жизни. Мы буквально целый день смеялись и резвились. Приблизительно среди зимы императрица приказала нам сказать, чтобы мы следовали за ней в Тихвин, куда она собиралась. Это была поездка на Богомолье. Но в ту минуту, как мы собирались садиться в сани, мы узнали, что поездка отложена. Нам пришли сказать потихоньку, что у обер-егермейстера Разумовского подагра, и что императрица не хочет ехать без него. В этот промежуток времени мой камердинер Евреинов, причесывая меня однажды утром, сказал мне, что по очень странной случайности он открыл, что Андрей Чернышов и его братья находятся в рыбачьей слободе под арестом на собственной даче императрицы, унаследованной ею от своей матери. Вот как это открылось. На Масляной мой камердинер катался в санях с женою и своячницей. Свояки стояли на запятках. Муж своячницы был канцеляристом петербургского магистрата. У этого человека была сестра, замужем за подканцеляристом тайной канцелярии. Они отправились как-то кататься в рыбачью слободу и вошли к управляющему этим имением императрицы. Заспорили о празднике Пасхи, в какой день он приходится. Хозяин дома сказал им, что он сейчас решит спор, что стоит только послать к заключенным за святцами, в которых можно найти все праздники и календарь на несколько лет. Через несколько минут принесли книгу. Свояк Евреинова схватил ее, и первое, что он нашел, открыв ее, — это имя Андрея Чернышова, написанное им самим вместе с числом того дня, который великий князь подарил ему книгу. Затем он стал искать праздник Пасхи. Спор кончился, книга была возвращена, и они вернулись в Петербург, где свояк Евреинова сообщил ему по секрету о своем открытии. Евреинов убедительно просил меня не говорить об этом великому князю, потому что вовсе нельзя было полагаться на его скромность. Я обещала и сдержала слово. 1 февраля 1747 года. Две или три недели спустя мы действительно поехали в Тихвин. Эта поездка продолжала всего 5 дней. Мы проезжали по пути туда и обратно через рыбачью слободу и мимо дома, где, как я знала, находились Чернышовы. Я старалась увидать их в окне, но ничего не видела. Князь Репнин не участвовал в поездке. Нам сказали, что у него каменная болезнь. Муж Чеглаковой исполнял обязанности князя Репнина во время этой поездки, что никому не доставляло большого удовольствия. Это был дурак, заносчивый и грубый. Все ужасно боялись этого человека и его жены. И, говоря правду, они были действительно зловредные люди. Однако были средства, как это оказалось впоследствии, не только усыплять этих аргусов, но даже их задабривать. Но тогда еще эти средства только изыскивались. Одно из самых надежных было играть с ними в фараон. Оба они были игроки и очень жадные. Эта слабость была открыта прежде всего, остальные после. Смерть княжны Гагариной. В эту зиму умерла моя фрейлина, княжна Гагарина, от горячки, перед своей свадьбой с камергером князем Голицыным, который женился потом на ее младшей сестре. Я очень ее жалела, и во время болезни часто навещала, несмотря на возражения Чеглаковой. Императрица вызвала из Москвы на ее место ее старшую сестру, вышедшую потом за графа Матюшкина. Незадолго до поста мы ездили с императрицей в гостилицы на праздник к обер-герместеру графу Разумовскому. Там танцевали и порядком веселились, после чего вернулись в город. Немного дней спустя мне объявили о смерти моего отца, которая меня очень огорчила. Мне дали досы выплакаться в течение недели, но по прошествии недели Чеглакова пришла мне сказать, что довольно плакать, что императрица приказывает мне перестать, что мой отец не был королем. Я ей ответила, что это правда, что он не король, но что ведь он мне отец. На это она возразила, что великой княгине не подобает доле оплакивать отца, который не был королем. Наконец постановили, что я выйду в следующее воскресенье и буду носить траур в течение 6 недель. Первый раз, как я вышла из комнаты, я встретила графа Санти, обер-церемониймейстера императрицы, в передней ее императорского величества. Я сказала ему несколько незначительных слов и прошла своей дорогой. Несколько дней спустя Чеглакова пришла мне сказать, что императрица узнала от графа Бестужева, которому Санти передал это письменно, будто я ему сказала, что нахожу очень странным, что послы не выразили мне соболезнования по поводу смерти отца, что императрица находит этот разговор с графом Санти очень неуместным, что я слишком горда, что я должна помнить, что мой отец не был королем, и что по этой причине я не могла и не должна была претендовать на выражение соболезнования со стороны иностранных посланников. Я была совершенно поражена, услыхав слова Чеглаковой. Я ей сказала, что если граф Санти сказал или написал, что я ему сказала хоть что-нибудь похожее на подобный разговор, то он недостойный лжец, что мне ничего подобного и в голову не приходило, и что, следовательно, я не говорила ни ему, ни кому другому ничего относящегося к этому вопросу. Это была сущая правда, потому что я взяла себе за непоколебимое правило ни на что и ни в каком случае не претендовать и во всем сообразоваться с волей императрицы и делать, что мне прикажут. По-видимому, простодушие, с которым я ответила Чеглакову, ее убедило. Она мне сказала, что не применит передать императрице, что я формально отрицаю слова графа Санти. И действительно, она пошла к ее императорскому величеству и вернулась сказать мне, что императрица очень сердита на графа Санти за такую ложь и что она приказала сделать ему выговор. Через несколько дней граф Санти подослал ко мне к ряду нескольких лиц, между прочим, камергера Никиту Панина и вице-канцлера Воронцова, чтобы сказать мне, что граф Бестужев принудил его солгать и что он очень жалеет, что через это находится у меня в немилости. Я сказала этим господа, что лжец лжецом и останется, какие бы ни имел причины для лжи, и что из опасений, чтобы этот господин не приплетал меня к своему вранью, я с ним больше не стану говорить. Я сдержала слово и не говорила с ним больше. Вот что я думаю об этой истории. Санти был итальянец, он любил вести переговоры и очень был занят своими обязанностями обер-церемониймейстера. Я с ним всегда говорила, как и со всеми. Он, может быть, думал, что выражения соболезнования дипломатического корпуса могли бы быть уместны, и надо полагать по складу его ума, что он думал сделать мне этим приятное. Он и пошел к графу Бестужеву, великому канцлеру, своему начальнику, и сказал ему, что я вышла в первый раз, показалась ему очень опечаленной смертью отца, и, может быть, прибавил, что несоблюденные по этому случаю изъявления соболезнования могли еще увеличить мое огорчение. Граф Бестужев, всегда злобствующий, обрадовался случаю меня унизить. Он велел Санти тотчас же изложить письменно, что тот ему сказал или намекнул, и подтвердил моим именем, и велел ему подписать этот протокол. Санти, боясь своего начальника как огня, и особенно страшась потерять свое место, не замедлил подписать эту ложь вместо того, чтобы пожертвовать своей карьерой. Великий канцлер послал эту записку императрице, которая рассердилась, предполагая такие претензии с моей стороны, и послала ко мне Чеглакову, как выше сказано. Но когда императрица услышала мой ответ, основанный на сущей правде, то из всего этого вышло, что господин обер-церемониймейстер остался с носом. Князь Репнин удаляется. Весной мы переехали на житье в Летний дворец, а оттуда на дачу. Князь Репнин под предлогом слабого здоровья получил позволение удалиться в свой дом, и Чеглаков продолжал временно исполнять обязанности князя Репнина. Эта перемена сначала же сказалась на отставке от нашего двора камергера графа Дивьера, которого послали бригадиром в армию, и камер-юнкера Вильбуа, который был туда же отправлен полковником, по представлению Чеглакова, косившегося на них за то, что великий князь и я к ним благоволили. Подобные увольнения случались уже раньше, например, в лице графа Захара Чернышова в 1745 году по просьбе его матери. Но все же на эти увольнения смотрели при дворе как на немилость, и они тем самым были очень чувствительны для этих лиц. Мы с великим князем очень огорчились этой отставкой. Принц Август уезжает. Так как принц Август получил все, что желал, то ему велено было сказать от имени императрицы, чтобы он уезжал. Это тоже было дело рук Чеглаковых, которые во что бы то ни стало хотели уединить великого князя и меня, в чем следовали инструкциям графа Бестужева, которому все были подозрительны, и который любил сеять и поддерживать разлад всюду, из боязни, чтобы не сплотились против него. Несмотря на это, все взгляды сходились на ненависти к нему, но это ему было безразлично, лишь бы его боялись. В течение этого лета, за неимением лучшего и потому, что скука у нас и при нашем дворе все росла, я больше всего пристрастилась к верховой езде. Остальное время я читала у себя все, что попадалось под руку. Что касается великого князя, так как от него отняли людей, которых он больше всего любил, то он выбрал новых среди камерлакеев. На даче он составил себе свору собак и начал сам их дрессировать. Когда он уставал их мучить, он принимался пилить на скрипке. Он не знал ни одной ноты, но имел отличный слух. И для него красота в музыке заключалась в силе и страстности, с которой он извлекал звуки из своего инструмента. Те, кому приходилось его слушать, часто с охотой заткнули бы себе уши, если бы посмели, потому что он их терзал ужасно. Этот образ жизни продолжался как на даче, так и в городе. Когда мы вернулись в Летний дворец, Крузе, которая продолжала быть всеми признанным Аргусом, настолько стало добрее, что очень часто соглашалась обманывать Чеглаковых, которые стали всем ненавистны. Она делала больше того, а именно доставляла великому князю игрушки, куклы и другие детские забавы, которые он любил до страсти. Днем их прятали в мою кровать и под нее. Великий князь ложился первый после ужина, и как только мы были в постели, Крузе запирала дверь на ключ, и тогда великий князь играл до часу или двух ночи. Волей-неволей я должна была принимать участие в этом прекрасном развлечении, так же, как и Крузе. Часто я над этим смеялась, но еще чаще это меня изводило и беспокоило, так как вся кровать была покрыта и полна куклами и игрушками, иногда очень тяжелыми. Не знаю, проведала ли Чеглакова об этих ночных забавах, но однажды, около полуночи, она постучалась к нам в дверь спальной. Ей не сразу открыли, потому что великий князь, Крузе и я спешили спрятать и снять с постели игрушки, чему помогло одеяло, под которое мы игрушки сунули. Когда это было сделано, открыли дверь, но Чеглакова стала нам ужасно выговаривать за то, что мы заставили ее ждать, и сказала нам, что императрица очень рассердится, когда узнает, что мы еще не спим в такой час. И ушла ворча, но не сделав другого открытия. Когда она ушла, великий князь продолжал свое, пока не захотелось спать. При наступлении осени мы снова перешли в покои, которые занимали раньше, после нашей свадьбы, в Зимнем дворце. Здесь вышло очень строгое запрещение от императрицы через Чеглакову, чтобы никто не смел входить в покои великого князя, и мои, без особого разрешения господина или госпожи Чеглаковых. И также приказание дамам и кавалерам нашего двора находиться в передней, не переступать порога комнаты и говорить с нами только громко. То же приказание вышло и слугам под страхом увольнения. Мы с великим князем, оставаясь таким образом всегда наедине друг с другом, оба роптали и обменивались мыслями об этой своего рода тюрьме, которой никто из нас не заслуживал. Чтобы доставить себе больше развлечений зимой, великий князь выписал из деревни 8 или 10 охотничьих собак и поместил их за деревянной перегородкой, которая отделяла ольков моей спальной от огромной прихожей, находившейся сзади наших покоев. Так как ольков был только из досок, то запах псарни проникал к нам, и мы должны были оба спать в этой воне. Когда я жаловалась на это, он мне говорил, что нет возможности сделать иначе. Так как псарня была большим секретом, то я переносила это неудобство, не выдавая тайны его императорского высочества. 6 января 1748 года я схватила сильную лихорадку с сыпью. Когда лихорадка прошла, и так как не было никаких развлечений в течение этой масляной при дворе, то великий князь придумал устраивать маскарады в моей комнате. Он заставлял рядиться своих и моих слуг, и моих женщин, и заставлял их плясать в моей спальне. Он сам играл на скрипке и тоже подплясывал. Это продолжалось до поздней ночи. Что меня касается, то под предлогами головной боли или усталости я ложилась на канапе, но всегда ряженая, и до смерти скучала от нелепости этих маскарадов, которые его чрезвычайно потешали. С наступлением поста от него удалили еще 4 лиц. В числе их было 3 пажей, которых он больше любил, нежели других. Эти увольнения его огорчали, но он не делал ни шагу, чтобы их прекратить, или же делал такие неудачные шаги, что только увеличивал беду. В эту зиму мы узнали, что князь Репнин, как ни был болен, должен был командовать корпусом, который посылали в Богемию на помощь императрице королеве Марии Терезии. Это была форменная немилость для князя Репнина. Он туда отправился и уже не возвращался, потому что умер с горя в Богемии. Княжна Гагарина, моя фрейлина, первая передала мне известие, несмотря на все запрещения доводить до нас малейшее слово о том, что происходило в городе или при дворе. Отсюда видно, что значит подобные запрещения, которые никогда во всей строгости не исполняются, потому что слишком много лиц занято тем, чтобы их нарушать. Все окружавшие нас, до ближайших родственников Чеглаковых, старались уменьшить суровость такого рода политической тюрьмы, в которой пытались нас держать. Даже собственный брат Чеглаковый, граф Гендриков, и тот часто вскользь давал мне полезные и необходимые сведения, и другие пользовались им же, чтобы мне их доставлять, чему он всегда поддавался с простодушием честного и благородного человека. Он смеялся над глупостями и грубостями своей сестры и своего зятя. И все с ним чувствовали себя хорошо и уверенно, потому что он никогда не выдавал и не обманывал. Это был прямолинейный человек, но ограниченный, дурновоспитанный, невежественный, впрочем, твердый и бесхитростный. Во время того же поста однажды около полудня я вышла в комнату, где были наши кавалеры и дамы. Чеглаковы еще не приходили. Разговаривая с теми и другими, я подошла к двери, где стоял камергер Апцин. Он, понизив голос, заговорил о скучной жизни, какую мы ведем, и сказал, что... Притом нас чернят в глазах императрицы. Так несколько дней тому назад ее императорское величество сказала за столом, что я чересчур обременяю себя долгами, что все, что я не делаю, глупо, что при этом воображаю, что я очень умна, но что я одна так думаю о себе, что я никого не обману и что моя совершенная глупость всеми признана. И что поэтому меньше надо обращать внимание на то, что делает великий князь, нежели на то, что я делаю. И Авцин прибавился слезами на глазах, что он получил приказание императрицы передать мне это, но он меня просил не подавать вида, что он мне сказал, что именно таково было ее приказание. Я ему ответила относительно моей глупости, что нельзя меня за это винить, потому что каждый таков, каким его Бог создал. Что же касается долгов, то неудивительно, если они у меня есть, потому что при 30 тысячах содержания мать оставила мне, уезжая, 60 тысяч рублей долгу, чтобы заплатить за нее. Что сверх того, графиня Румянцева вовлекала меня в 1000 расходов, которые она считала необходимыми. Что Чеглакова одна стоит мне в этом году 17 тысяч рублей. И что он сам знает, какую адскую игру надо вести с ними каждый день, что он может этот ответ передать тем, от кого он получил это поручение. Что, впрочем, мне очень неприятно знать, что против меня возбуждают императрицу, по отношению к которой я никогда не была ни уважительной, ни покорной, ни почтительной. И что, чем больше будут за мной наблюдать, тем больше в этом убедятся. Я обещала ему сохранить тайну и сдержала слово. Не знаю, передал ли он, что я сказала, но думаю это, хотя никогда больше не слышала разговоров об этом. И остерегалась сама возобновлять беседу столь малоприятную. В последнюю неделю поста у меня сделала скорь. Я не могла явиться на Пасху и причащалась в своей комнате в субботу. Во время этой болезни Чеглакова, хоть и беременная на последнем месяце, почти не покидала меня и делала все, что могла, чтобы развлекать меня. При мне была тогда маленькая калмычка, которую я очень любила. Этот ребенок получил от меня корь.